Итак, вот, вот разделим мы этот лист на две части. Вот здесь. Как бы вот эта часть будет видима, а вот эта невидимая вот эта часть. Наподобие растения будем изображать кактус. Нам надо нарисовать кактус. Итак, вот эта нижняя часть у кактуса, которая ниже земли, корень. Вот этот корень разделим на две части, но только пунктиром их разделим, эти части. Потому что здесь две страсти прячутся, самые опасные страсти. В душе человека вот эти самые опасные две страсти, которые наиболее трудно диагностируются, они находятся как бы вообще невидимы для нас, скрыты от нашего ума. Это гордость и тщеславие. Они несколько отделены от остальных шести. Всего их учителя церкви назвали восемь страстей. И вот первые шесть, они представляют из себя одну группу, а вот эти седьмая и восьмая – это отдельная группа страстей. Причина в чем? Вот здесь как раз сосредоточено, как в корне, вот эта демонская твердыня. Вот то самое начало греха, из которого происходит любой грех, из которого, собственно говоря, растут все остальные страсти. Гордость и тщеславие. Особенность их в том, что когда мы боремся с шестью другими страстями, которые как бы на поверхности у нас в нашей душе, их легче обнаружить, диагностировать, то сила этих страстей, она еще не побеждается, она еще не уходит из человека, она аккумулируется в корне. Сила этих страстей уходит вот сюда, в корень. Подобно тому, как и растения многие, которые летом растут пышно, цветут, приносят свои какие-нибудь там плоды, ну, в нашем случае какие-то ядовитые плоды, а зимой, например, верхняя часть замерзает, засыхает, ее вообще не видно. Но при этом сила в течение всего лета собирается в корне, и здесь она аккумулируется. И этот корень переживает зиму, а весной, как только опять появится тепло и свет, и сходит снег, он немедленно начинает прорастать. В корне очень мощная сила. Там есть все для того, чтобы снова породить стебель, листья, дать те самые ядовитые плоды, которые ядовитые растения приносят. Итак, гордость и тщеславие. Они умеют расти тогда, когда умаляются, ослабевают первые шесть страстей. Вот в этом самая страшная опасность. Даже тогда, когда христианин начинает какие-то попытки борьбы со страстями, он не должен быть наивен, не должен быть спокоен, потому что все пока уходит сюда. И ни в коем случае нельзя вести борьбу со страстями более явными, внешними, которые на поверхности, а эти оставлять без внимания. Абсолютно не будет никакого результата. Вот здесь как раз и зародится, может зародиться та самая прелесть, и махрово так процветать, активно процветать, потому что человек будет думать, что он уже чего-то достиг, когда внешние страсти начинают отступать. Кажется внешне, что действительно достиг. Пить перестал, например, человек, блудить перестал, деньги перестал собирать и воровать, например, стал даже жертвовать, там в другие какие-то страшные, странные грехи перестал впадать, а вот эти тонкие действия тщеславия и гордости, например, не различает, не знает. И тогда у него будет рождаться самомнение, что вот, результат есть, видимо, то есть явно ум определяет, что улучшение духовного состояния есть, но внутреннее состояние только ухудшается. Набирают силу самые опасные страсти, гордость и тщеславие. В гордости живет прелесть, вот то самое мнение о себе, что я уже успешен, благополучен, что я уже спасаюсь. Тщеславие – очень тонкая зараза. Ее иногда называют современные специалисты, которые тоже занимаются качествами души человека. Например, в психологии есть такое убеждение, что должны быть какие-то мотивы у человека для исполнения добрых дел. Эти мотивы или таким мощным таким мотивом бывает то, что человек делает какое-то добро ради получения ощущения приятности. Приятности от того, что он сделал добро. И вот этим нас злой дух Ну, почти всех ловит. Если человек не знает этого, то на этом попадаемся почти все. Первые годы христианской жизни, когда мы сразу начинаем делать какое-то добро в церкви или добро для ближних, мы не знаем, что когда мы делаем это добро, возникает вот это тонкое ощущение приятности, что это добро есть уже добро. И вот в этой самооценке ощущение вот этой приятности внутри не признается нами как опаснейшая змея, которая жалит душу человека, и этот сладкий яд распространяется, и он даже ощущается не только в душе, но и в теле. Если человек не знает тщеславия, и так внутри бывает приятно, так бывает приятно, когда хвалят. Знакомо такое чувство? Когда нас хвалят, и так бывает приятно, и в улыбке расплываемся, и лицо даже выдает нас, краснеет лицо там у кого-нибудь или еще что-то. Или нам очень хочется, чтобы нас похвалили, а если не похвалили за доброе дело, у нас вдруг этот яд приобретает другое качество, неприятности внутри, да? Обиды какой-то, ну что же, меня не оценили, я старался, а внутри такое мрачное огорчение. Но это даже зараза вот эта вот, она может переворачиваться другим боком. Но если мы делаем добрые дела и принимаем это приятное ощущение внутри, то мы теряем доброе дело. Оно нам на суд Божий не придет, потому что награду за это доброе дело мы получили здесь на земле. От кого получили эту награду? Не от Бога совсем. Злой дух, который прицепился к нам от самого зачатия, контролирует все наши тончайшие движения, не только рук и ног и языка, даже движения сердца. И может оказывать такое влияние на наше сердце, что действительно как будто бы укол туда, раз, ставит вот этот укол в сердце, и там чувство этой приятности прям поплыло. Сладкий яд, наподобие наркотика, убийственный яд, который разрушает душу. Вот мы, христиане, не зная этих тонкостей, мы можем много лет делать добрые дела. Много лет можем думать, что этими добрыми делами мы уже что-то себе приобрели и даже спасаемся. Но чувство приятности так и не научились себе давить, как яд. Опять люди возмущаются, говорят, вы что, у нас последнее, что ли, отобрать хотите? Приятность-то вот эту, это вы зачем отбираете? Мрачно жить, скучно жить, кисло будет или как? Мотивации, говорят, нет, для добрых дел. Для чего тогда это все делать? Вот оно вскрывается в нас. Нам нужна вот эта земная приятность. И радость, которая вот здесь действует, мы ее путаем с какой радостью? С духовной радостью. Мы думаем, что это уже Бог награждает нас этим ощущением. Мы думаем, что это духовное впечатление. Нет. В душе, зараженной страстями, не может быть духовных ощущений, кроме одного единственного, которое первое духовное ощущение может быть в нас. Это все из покаяния только может исходить. Первое духовное, что в нас может быть, настоящее духовное, это сокрушение сердца, это страх Божий. Это сожаление о грехах. Вот, ну какая там приятность, скажите, вот в этом чувстве. Да это тяжелое чувство, очень неприятное чувство. Сокрушение сердца, когда человек как бы находится в таком некотором состоянии сломанном, что вот так, как он жил раньше всю жизнь, и грехи грехами не считал, а теперь узнал о себе эту правду, он так бывает внутренне сокрушается, что ужасается от того, как жил-то, подобно тому, как придет в ужас человек, который был по диспансеризации, проходил всех врачей, и в каком-то кабинете ему сказали страшную правду о какой-нибудь его смертельной болезни. Сокрушается такой человек? Сильно сокрушается. Ему очень больно становится, ему становится очень тяжело и страшно. Подобным образом, если нам рассказать правду о нас самих, о нашей душе, мы должны также сокрушиться, мы должны прийти в ужас. Нами должен овладеть страх. Но этот страх, он не разрушительный страх. Этот страх Божий, так его отцы назвали, это страх созидательный. Это тот двигатель духовный, который заставляет человека идти на борьбу, заходить на крест, идти на перемены. Потому что речь идет о вечности, и только здесь, на земле, этот вопрос можно решить. Суд только выносит окончательное решение. Итак, вот оно такое тщеславие, вот так оно опасно. А так опасна гордость, которая легко входит в самомнение даже среди христиан. Люди, неверующие в гордости, они что делают? Они вообще отвергают веру, отвергают Бога. отвергают Евангелие. Они говорят, я живу по своим правилам. Ничего нет, в Бога не верю, вечности нет, суда не будет, умер и все, ничего нет. Или кто-то говорит, что «а я верю в то, что всем блаженная вечность». Бог есть любовь, и все равно мы все будем как-то вот мы любимы Богом, и все равно, ну как ни живи тут человек, и что бы ты ни делал, ты все равно будешь в блаженстве, ну как-то вот, ну Господь же по-другому не должен, Он же есть любовь. И вот начинается вот этот самообман в нас. И так вот эта гордость до такой степени разнообразна, так она играет в нашей душе, что и неверующие ею страдают, и верующие ею страдают. И самое страшное, что некоторые верующие в прелесть даже входят, как одно из самых опасных проявлений этой гордости. Итак, про корень хоть что-то мы с вами сказали. Вот такой корень – это то, что ниже уровня нашего понимания, и то, что мы не видим и не можем даже различить. Ну вот давайте теперь посмотрим, что же на поверхности. Остальные шесть страстей нам надо как-то изобразить, как листья этого самого кактуса. Так, ну, если вот так вот наметить, что есть у гордости и тщеславия какая-то выпуклая часть такая, которая видна для ума человека. Она видна. А эта часть в тонких проявлениях, она просто не видна без определенного опыта. Итак, вот давайте по порядку вот эти все страсти попробуем изобразить. Так. Вот первый листок вот этого кактуса. Первая страсть, помните, как называется у отцов? Чревоугодие. Поставим букву «Ч». Чревоугодие. Вот так вот этими иголками, что ли, которые у кактуса обязательно есть, покажем те симптомы, то есть те конкретные грехи, которые есть у этой страсти. Какие грехи у этой страсти? Вот можно посмотреть здесь. Тут примеров их достаточно. Вот их так иголочками изобразим. Есть такие длинные иголки большие, есть покороче иголки. Это грехи разные по степени тяжести бывают. Так учителя церкви их разделяли. И даже есть грехи, смертные грехи. В каждой страсти есть свои особо страшные грехи, особо страшные проявления. Они называются грехами смертными. Нарисуем вот тут, например, цветочек такой. Цветочек у этого кактуса. Свои цветочки, да, у него есть это смертные грехи. И в этой страсти есть особо опасные проявления, которые можно считать грехами смертными. Есть грехи тяжкие, есть попроще грешки, простительные так называемые. Так в каждой страсти будет. У смертных грехов есть своя особенность. Как говорит святитель Игнатий, один даже смертный грех, неосознанный человеком и не раскаянный до смерти, он может утянуть душу в ад. То есть одного хватает. Не надо его повторять 10 раз. Один случай смертного греха, который человек не осознал до смерти, не раскаялся в нем. Желательно было еще понести эпитимию соответствующую, чтобы вот эту болезнь побороть, которая рождает вот эти вот такие смертные грехи. Такой грех может утянуть душу в ад. Вот у других грехов нет такого действия, силы действия. А смертный грех даже один может утянуть душу в ад. Но святитель Игнатий также и говорит, страсть, оставленная без борьбы, она также утянет душу в ад, как и отдельный смертный грех. То есть мало не делать просто смертные грехи. Нужно еще с самой страстью знать правила борьбы и как-то с ней бороться. Иначе страсть, оставленная без борьбы, она тоже также увлечет душу в ад. Потому что, еще раз напомним, страсть – это подобие… Не забыли? Подобие дьяволу. Кому человек подобен при жизни, хотя бы в чем-то, с тем он окажется в вечности. Ну, такая вот неприятная правда. Так, следующая страсть. Следующая, помните, какая? Следующая – это блуд. Вот эти две телесные страсти, они как две сестры. Если есть вот это чревоугодие, то не может не быть вот этой. То есть так отцы сказали, что в одном теле эти две страсти, они очень активно живут, одна другую активно силу передает. Вот у нее тоже есть свои эти ядовитые, самые страшные такие плоды или цветочки, которые тоже являются смертными грехами. Но, может быть, это единственная страсть, может, по которой еще современные христиане еще знают примерно какие-нибудь грехи смертные. ну, что-то слышали, может быть, на эту тему, не всегда их сумели победить, не всегда признали, не всегда прекратили, но, тем не менее, вот эти смертные грехи у этой страсти тоже есть. Также есть свои грехи тяжкие, также есть свои грехи простительные, ну, вот опять показываю дневник кающегося. Здесь также множество примеров грехов по второй страсти. Грехи смертные там выделены жирным шрифтом, и поэтому в самом начале они видны. Причем по чревоугодиям нужно понимать не только то, когда мы угождаем своему чреву, ну, то есть набиваем живот свой избытком пищи. Нужно понимать вообще неправильное отношение к своему чреву. Вообще неправильное отношение к своему чреву. То есть не так, как учит православная церковь. Не так, как говорят нам святые отцы в своих творениях. Здесь могут быть разные перекосы в чревоугодии. Например, не только то, чтобы переедать, а то, чтобы, например, нарушать, скажем, режим питания. Есть тогда, когда просто захотелось есть. Есть столько, сколько хочется. В перерывах закусывать, ходить просто потому, что вот хочется и все. Или, например, некоторые люди доводят себя до того, что встают по ночам, будет их голод, ночью едят, а пока не поедят, не могут уснуть. Есть так называемое проявление чревоугодия, как гортанобесие, когда человек услаждается приятностями пищи и напитков. И это услаждение принимается человеком, ну, как бы счастье. Как бы счастье, такое удовлетворение, такое удовольствие, когда человек прямо наслаждается, когда пищу принимает, и не понимает, что это, ну, что пища не для того. Бог наделил человека способностью употреблять пищу. Это так было изначально, так Творец сделал. Но после грехопадения это свойство превратилось в чревоугодие. То есть искажение этого естественного свойства, оно превратилось в страсть, в чревоугодие. Также точно отцы говорят, что, например, вот один из признаков этой страсти, гордости, презрение, тоже было заложено Творцом. Способность презирать грех. То есть, если бы был предложен грех, как это случилось в раю, надо было его отвергнуть. Свойство отвергать грех, презрение к греху, было заложено Творцом. Но после грехопадения, поскольку не отвергли грех, это превратилось в страсть. Также тщеславие. Было заложено естественное свойство поиска, не знаете чего, не догадывайтесь, божественной славы, обожествления человека. То есть, задача человека была обожиться, обожествление. И поиск этой божественной славы от Бога, которая после грехопадения превратился в поиск тщетной славы, пустой, тщеславия. Тщеславие, которое, по сути, не дает человеку действительного удовлетворения и насыщения души временно, как яд действует, причем действует убийственно в человеке. Но также точно и вот эта вторая страсть – способность к деторождению, которая была заложена Богом в человека изначально, способность эта была в первых людях, в Адаме и Еве, они не успели ее применить до грехопадения. Потом она превратилась в блуд, то есть искажение естественных свойств. Вот что мы видим под страстями. Страсти – это искажение естественных свойств человека, и этими естественными свойствами наделил человека Творец. Вот как. И грехопадение изуродовало эти естественные свойства. Они превратились в патологии, в уродство. Поэтому и плодят они грехи. Так, следующая по порядку страсть. Называйте, если помните. Сребролюбие. Сребролюбие. Также опять иголок покажем тут достаточно. И мелких всяких. И свои смертные грехи. Также точно на ней. По сребролюбиям учителя церкви понимали не просто любовь к серебру или любовь непосредственно к деньгам, а любовь и привязанность ко всему земному. Стяжание вот этого всего земного, именно болезненное стяжание. Никогда церковь не осуждала те необходимые заботы человека и труды человека, которые заключаются в том, чтобы приобретать необходимое и, может быть, иметь даже сверх необходимого, но это то, что сверх, не считать лично своим, считать Богу принадлежащим. Поэтому в прежние времена, когда святые были даже и в богатом сословии, они не считали вот тот избыток, то свое богатство, не считали своим. Они считали, что это им временно дано Творцом, для разумного употребления здесь на земле. Поэтому не столько сами роскошно жили, сколько это свое богатство использовали на то, чтобы оказывать помощь, милость страждущим, нуждающимся, и в том числе и церкви. То есть и святые, богатые люди тоже становились святыми. Недаром Господь и сказал, трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное. Да? Ученики расстроились, как это так? Тогда Господь уточнил, трудно кому? Надеющемуся на богатство, да? То есть на Господа надо надеяться. Сегодня бывает человек богат, завтра что-то случилось, стал нищим, а еще того в тюрьму попал, например. Всяко бывает в жизни. Вот такие метаморфозы случаются в обществе, и сегодня мы то тут, то там слышим, и в истории это знаем. Если Господь видит, что человек в этой страсти погибает, а Господь не хочет смерти грешнику, то Господь может попустить в жизни этому человеку такое происшествие, при котором он может свое богатство как-то разом потерять. И такое бывало. Революции совершались, войны происходили, страшные какие-нибудь пожары, наводнения и прочее, прочее. Когда человек обеспеченный или даже богатый становился вдруг бедным. Как такой человек перенесет такую утрату? В отчаяние впадет, наверное, да? Если веры нет, то в отчаяние впадем и будем ненавидеть врагов, которые это сделали. Будем ненавидеть обстоятельства, те же наводнения или пожары. А кто же попустил-то этому быть? Попустил Бог. Если мы ненавидим попущение Божье, то мы ненавидим самого Бога. Господь попускает этому быть для того, чтобы мы, вот здесь, порвав вот эту привязанность к земному, наконец бы занялись подготовкой к вечности. Не просто так случаются в жизни проблемы. Не просто так нас посещают скорби. Замысел у Бога в отношении нас – такой, чтобы мы спаслись. А без скорбей спасаться человек, оказывается, не может. Все скорби на земле, они попускаются Богом только с одной целью – для обличения в нас внутреннего зла и для нашего спасения. Это лекарство. Это горькие лекарства для исцеления души. Мы же скорби как обычно воспринимаем? С ропотом, с несогласием, отталкиваем их, ищем виноватых. Хотим побыстрее от этих скорбей чего бы как-нибудь избавиться бы, да? И мы даже молимся усердно к тому, Господи, избавь, Господи, сколько это все можно, уже сил никаких нет. Мы не можем сказать, да будет воля Господня благословенна вовеки. А апостол как сказал? Всегда радуйтесь. Ну, хорошо в скорбях радоваться. Кто-нибудь умеет? Мы эту заповедь «всегда радуйтесь» как принимаем?
Надо сказать.
Без скорби, вот ходить в радостном настроении, на пружинах такое-то, да? На пружинах, на веселье-то такое-то, как это говорят? Вот тут веселенький такой, улыбка до ушей, веселенький, со всеми хихихаха, со всеми понебратства, обнимания там такое. Ну, это не то, это плотское, это кровяное. А вот в скорбях радуйтесь, вот в этот смысл как раз. Потому что скорби попускает Бог. Это средство диагностики наших страстей, средство как лекарство исцеления наших болезней, смертельных болезней души. Учение о скорбях, оно вообще удивительно. В церкви, если его внимательно поизучать, у святителя Игнатия оно раскрыто. Но сейчас постепенно будут появляться лекции на эту тему. Их там, не помню сколько, но больше десятка. Они называются «В мире будете иметь скорбь». Слова Христа из Евангелия от Иоанна. Там много частей, там как раз детально объясняется, как и какие скорби, из каких источников они бывают. И как эти скорби нужно использовать для своего блага. Не отторгать их, а именно использовать для своего блага. Итак, к сребролюбию относится не только то, что является любовью к деньгам или каким-то украшениям, к богатству, а вообще привязанность, неправильная патологическая привязанность ко всему, что здесь есть на земле, и чем мы должны пользоваться разумно. Так, следующая страсть, напомните, какая?
Гнев.
Точно. Так, нарисуем сразу, чтобы потом не промахнуться. Так, мы его подпишем с буквой «Н», «Гнев», чтобы от гордости отличалось. Точно так же вот есть эти грехи, есть и смертные грехи в этой страсти. Посмотреть можно там, в дневнике кающегося. Есть и простительные грехи. Итак, в гневе мы должны понимать не только какое-то яростное состояние человека, не только какие-то крики и вопли с какими-нибудь оскорблениями, ругательствами, не только избиение человека, не только нанесение тяжких увечий и повреждений, не только убийство, а вообще все то, что причиняет не только прямой вред, но и косвенный вред человеку. А косвенный вред причиняем мы тогда, когда должны бы делать что-то для пользы наших ближних, но не делаем. Например, родители должны бы правильно воспитывать детей, но не воспитывают их правильно. Например, вместо того, чтобы учить соблюдать режим дня, учить читать, учить делать какое-то хотя бы правило молитвенное, читать вместе с детьми духовную литературу. Мы порой так бываем заняты, что дела, 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 суета, а дети занимаются своими делами. А чтобы не приставали, даем или телевизор, или компьютер, или какие-то игры. Они сидят там и воспитывают их уже не папа и мама, воспитывают дяди и тети, которые там в телевизоре что-то им говорят. Или отдаем на воспитание кому-нибудь, не зная, чему там их научат, как их там воспитают. Добро им там примеры добрые покажут или худые. И вот разные формы нашего отторжения к ближним, по отношению к ближним, отторжения ближних, невыполнение своих обязанностей, естественных, прямых, которые мы должны выполнять, это все сюда можно отнести вот к этой самой страсти гнева. То есть причинение не только прямого зла, но и косвенного, не только явного, но и неявного зла, которое или неисполнение тех обязанностей и дел, которые в последующем выразятся бедой, бедой для этого человека. Сюда же, например, относится аборт. По какой причине аборт? Говорят, а что, аборт делали с гневом, что ли, против ребенка? Да, многие не гневались вообще. Просто в тот момент не считали даже это каким-либо грехом, не считали убийством ребенка. Но это же убийство. Фактически, с позиции веры, это убийство. Убийство вполне относится к этой самой страсти. А потом здесь существует явное отторжение. Отторжение ребенка. Он не нужен. Не нужен, потому и убивали. Поэтому тоже, например, такой смертный грех относится сюда. Так, после гнева что у нас идет?
Печаль.
Сначала печаль, да. Опять покажем у этого кактуса иголок много, колючек. И опять цветочек обязательно подрисуем. Потому что и у страсти печали есть свои смертные грехи. Также они есть. Еще раз отсылаю вас вот к этому пособию, дневникающемуся. Там примеры подобраны, примеры действия печали в виде проявления такого тяжкого уровня, смертного уровня. Под печалью нужно понимать не только то, когда человек сидит, например, и замкнулся в себе. Не только то, когда человек ропщет. Просто ропщет на обстоятельства. Но и то, самое страшное, когда человек входит в такое глубокое состояние печали, когда уже теряет всякую надежду на перемену жизненных обстоятельств. Всякую надежду даже на Бога теряет, как будто бы вообще нет Бога. И такая обида возникает на Бога, что Господь не запретил вот быть этому страданию, вот этой скорби, вот этой потере, вот этой беде. И тогда люди даже отторгают вообще Бога. Печаль, или как страсть, что ли, доводит до одного очень опасного состояния в своем высшем развитии, высшей форме, до отчаяния. Отчаяние вплоть до нежелания жить. Отчаяние, чаять, это значит надеяться в переводе с церковно-славянского. А отчаяние, значит потеря всякой надежды. Когда человек впадает в такое мрачное состояние, что уже и не знает, как жить, и даже не хочет жить. Вот они, депрессии современного мира, современных людей, когда современные специалисты или предлагают вынуждены уже какие-то лекарства, антидепрессанты, или предлагают как-то развлечься, чтобы ну, как-то заменить одно на другое, и чтобы хоть как-то избавиться от этого мрачного давящего действия в виде нежелания жить. Печаль, если Бог даст сил, мы, может быть, в последующие дни еще об этом поговорим поподробней, печаль опасна тем, что она отторгает человека от Бога, отрывает человека от Бога. И тогда человек окончательно лишает себя помощи божественной благодати. Оставшись без содействия благодати, разве трудно бесам после этого довести человека уже до каких-то крайних форм отчаяния, вплоть до нежелания жить и вплоть до самоубийства? Как дым отгоняет пчел, отцы сказали, так и печаль отстраняет от человека божественную благодать. Вот она нам кажется очень пустяковой, такой страстью, самой такой простенькой, незаметной, и мы ее даже не замечаем, где и когда она проявляется, но в действительности она очень опасна. Причем отцы сказали, что печаль никак по-другому победить нельзя, кроме как если победить все остальные страсти. Потому что печаль возникает тогда, когда любая из страстей не получит удовлетворения. Любая из страстей, если не удовлетворится, она требует удовлетворения. Вот эти грехи, это как раз и есть те требования страсти, чтобы мы их делали, совершали, чтобы удовлетворялась страсть. Если какой-то грех, движение страсти не удовлетворяет человек, то возникает как раз вот эта вот мрачная печаль. Потому что, например, вот эта же страсть, любая, она отдает силу в печаль, и печаль начинает гнобить человека. Почему? Потому что, ну, он, например, потерял какие-то свои средства, какие-то свои деньги, не добился чего-то в жизни, или тщеславие его, кто-то задел его, оскорбил. И печаль будет давить человека, потому что любая из страстей, не получив удовлетворения, сбрасывает свою силу в печаль. Посмотрите, насколько это вообще страшно, насколько это опасно. Поскольку страсти развиты, и требования их так бывают сильны, что человек не может устоять, а не всегда может удовлетворить ту или иную страсть, то для печали здесь открывается очень мощный простор, большой простор, и действовать она может с такой силой, с которой действует соответствующая страсть, с которой развита соответствующая страсть, потому что вся эта энергия, она сбросится сюда. Если здесь сильно было развито, например, чревоугодие, и получив какой-то запрет, ну вот люди, которые не удерживались в пьянке, дошли до состояния зависимости, реального пьянства, алкоголизма, если их вдруг разом лишают этого, страшное зрелище, что с ними творится. Если только с помощью медикаментов врачи как-то гасят это действие, усыпляют их на несколько дней, очищают им кровь, чтобы хотя бы химический состав крови изменить, чтобы не было этого химического действия в человеке, иначе это просто невыносимо, ломка, говорят, жуткая. Вот мне приходилось наблюдать одного вот такого несчастного алкоголика, это я еще в аудиолекциях такое рассказывал, как его крутил и вертел бес, это вообще что-то ужасное. Он готов был броситься, порвать просто любого, кто не выпускал его сейчас из квартиры, не давал ему очередную дозу, без которой он никак не мог жить. Он прямо кричал: вы такие жестокие, говорит, вы злые, свирепые люди, вы не понимаете, как мне тяжело, как меня мучает все внутри, как во мне горит все. И падал на коленки и ползал вот так, то на кровать, то опять на пол. Это действительно ломка. Вот если кто-то видел, то, наверное, можно посочувствовать, посожалеть таким пленникам, о них посожалеть, о таких пленниках. Выход бывает единственный. Или везут да, в психоневрологический диспансер, где он должен подписать добровольное заявление, и там его 7 дней как-то приводят в чувство. Но после выхода оттуда человек в скором времени, месяц, два, три, у кого меньше пройдет, у кого больше, снова находит здесь себе возможность как-то пивнуть или хотя бы понюхать чуть-чуть любимый алкоголь, и все без остановки. То есть это как бесноватость действует. Сильно развитая страсть, она очень похожа на вот то рабство и плен, которое бывает при бесновании, когда человека просто крутит бес до такой степени, управляет им, что он ничего с собой сделать не может. И последняя страсть, которую нам нужно еще назвать.
Уныние.
Да, верно. Это уныние. Под унынием нужно понимать не только такое состояние человека, когда он сидит или ходит с места на место и ничего делать не может. Вот это одна сторона этого уныния, оно более сложное, это самое уныние, как страсть. То есть это не просто сидеть и ничего не делать. Мы так обычно принимаем уныние. Вот человек, говорят, в унынии. Иди развлекись, ему говорят, да? Иди развлекись, что ты? Поиграй в футбол, покатайся на лыжах, погоняй на велике, сходи на дискотеку. А еще что там? В компанию сходи, к товарищам. Ну там, что там в компании можно сделать? Вот обычно об унынии говорится только с этой стороны. А вообще уныние, по учению отцов, это более широкая страсть и более опасная страсть. Потому что под унынием у отцов принято понимать ничего не делание для спасения. Уныние – это когда человек ничего не делает для своего спасения. Скажите, по этому определению, можно сейчас весь мир, который населяет Землю, А сколько спасающихся в мире осталось? Сколько тех, кто желает жить здесь на земле ради вечности? Это же мизерное число людей. Ничтожно малое число людей. И так в унынии пребывает все человечество. А мир и дьявол в этом мире как будто бы специально все делает для того, чтобы хоть чем, но развлечь людей, хоть чем, но отвлечь их от главной цели жизни, от спасения, от покаяния, от подготовки к вечности. И для этого реклама, для этого телевидение, для этого интернет, для этого реклама. И по телевидению, и везде, и на плакатах, и на счетах. Для этого всякие заведения, и питейные, и культурно-массовые, и песни, и танцы, и пляски. Хоть что предлагает мир. Причем люди в этой сфере, они зарабатывают, это их доход. И поэтому они здесь изощряются до самых-самых таких, ну, невероятных способов, чтобы только привлечь нас к потреблению этого продукта, который они старательно предлагают за деньги. И мы странные люди, мы такие интересные люди, что мы еще деньги свои платим за то, чтобы нас отравили вот этим самым унынием. Итак, даже активные формы отдыха, в которых человек не помнит о Боге, в которых человек полностью забывает о покаянии, о смысле жизни, о конце жизни, о смерти, о суде, об аде и рае. Вот так развлекаемся, так увлекаемся вот этими всеми приятностями этого всего мира, забываем все. Время забываем, обязанности свои прямые забываем, о детях забываем. Все можем забыть. Вот как страсть увлекает человека, как она помрачает ум. Итак, если бы уныние это была только пассивная форма и хождение из угла в угол или лежание на диване в тупом состоянии, как бы ни о чем не думая, на самом деле там прет какой-то непрерывный поток разных-разных глупых фантазий и мыслей из прошлого, настоящего и будущего, но нет. Уныние еще и активная форма отдыха, при которой человек забывает о вере и о покаянии. Оно тоже относится к унынию. Опять подчеркнем. Мы не говорим, и отцы никогда не говорили о том, что вообще запрещено человеку собираться с другими людьми, сидеть за столом, запрещено есть или даже пить. Не запрещено, ничего не запрещено, но при этом оно не должно обладать нами до такой степени, чтобы даже ум помрачился и в этот момент забыть, где я, что я, что Бог видит все, присутствует одновременно везде, и я за это тоже буду отвечать, как я сейчас сижу за столом, что я говорю, как я ем, как я поглощаю эту пищу или питье, с каким удовольствием, с какой приятностью. Это все нельзя забыть. Нельзя забыть, что за это придется ответить. Вот как только человек увлекся каким-то развлечением, любым, по любой страсти, забыл, что за все придется давать отчет, он впал в уныние. Он в унынии пребывает. Хотя он при этом может быть очень активен. Очень активен. И очень приятный, может быть, даже. И для тщеславия даже тоже. Поэтому вот, братья и сестры, нас кругом, со всех сторон обложили злые духи вот этими самыми капканами. Вот он, этот кактус, вот это вот растение колючее с этими зловонными цветами, смертными грехами, с корнем, который там в глубине нашей души, с теми самыми опасными страстями, гордостью и тщеславием, которые растут очень активно, когда мы начинаем борьбу с первыми шестью. У них есть такое свойство. По мере убывания этих возрастают вот эти две. И если их не знать и с ними не бороться, никакого толку такая борьба не даст. И именно поэтому в прелесть, в самое опасное состояние, которое порой порождало при ереси. Те, кто в церкви плодили ереси, и в первом тысячелетии по этому поводу собирались соборы, чтобы точно определить догматические понятия церкви и точно определить истину, это всегда еретиками были люди, попавшие в прелесть, в прелестное состояние. Они не все были распущенными людьми. Большинство из них были настоящими аскетами во внешнем плане. Они мало ели, мало спали. Они носили одну и ту же одежду помногу. Чаще всего они были образованы. Они имели высокое образование, что тоже надмевает ум. И поэтому, ведя борьбу с внешними страстями, не зная тонкостей вот этих двух внутренних страстей, тщеславия и гордости, дьявол здесь и ловил их. Являясь большими авторитетами в церкви, они могли говорить красочные проповеди, они могли говорить давать очень красивые толкования на Священное Писание, которые все уважали и почитали, вплоть до того момента, пока дьявол не находил возможность через этого человека внедрить какую-нибудь ересь и начать ее распространять по всем, кто ему доверяет. Вот чем опасно это все в крайних вариантах, в крайних формах. Вплоть до полного отвержения Бога для неверующих людей. Поэтому мы с вами, находясь в состоянии неведения, не зная с точки зрения веры, как мы должны правильно жить, как вести правильно борьбу, не зная вот этих болезней, не зная симптомов, которые есть у каждой болезни, в том числе и грехи смертные, мы продолжаем порой жить беспечно, нерадиво, сохраняя в себе вот эти все страсти. Не в том, так в другом проявлении. Что-то одно мы можем прекратить, что-то одно. Здесь, здесь, здесь. По всем параметрам мы как-то можем уже подправиться, немножко подштукатуриться, подрихтоваться, поподкраситься, подмазаться. Но если мы остальное не устраняем, то это ничего не значит. То, что мы что-то прекратили делать. Точно так, как дерево, а страсть очень удобно сравнивается с деревом, с растением. Если страсть, как дерево, например, приносит плоды, вот эти ядовитые плоды, если обломить хотя бы некоторые ветки у этого дерева, то само дерево от этого не погибает, правда ведь? И корневая система может усилиться, но другие ветки начинают давать больше плодов. Кто хотя бы в огороде иногда трудился в своем и знает, если ветром ветку какую-то отломило, то на другой год на других ветках плоды побольше бывают. Поэтому вот эта невнимательная борьба со страстями, некачественная с точки зрения духовных законов, она нас вводит в большое заблуждение, в самомнение. Потому что другие грехи по этой страсти мы любим, мы продолжаем их делать. И в таком случае просто саму страсть никак не победить. Вот здесь специально приведено множество примеров грехов по каждой страсти. Еще раз скажу, что черным жирным в начале у каждой страсти выделены грехи смертные, дальше идут грехи тяжкие, а в конце курсивом у каждой страсти идут примеры простительных грехов. И вот отцы сказали, что даже простительные грехи нельзя не считать грехами. Они сами по себе так мелкие, что они как песчинки. Ну что песчинка? Ее даже глазом-то вот на расстоянии не видно. Вот так простительные грехи. Но если их не считать грехами, и не каяться тут же в них, как только он выскочил, этот грех, выскочить греху из нас. Это, кстати, удивительно или нет, что из нас грехи-то выскакивают? Это неудивительно. Вот отцы нас успокаивают в этом плане, что человек, не удивляйся и в отчаяние не впадай, если из тебя вылезают грехи. Если ты их узнаешь, ты их увидишь множество у себя, множество. Их просто надо знать. Какие это грехи? Если мы раньше что-то грехом не считали и не каялись никогда в этом, и борьбу с ним не вели, но если мы узнаем, что оно является грехом, мы же его уже заметим. Вот для того и нужны эти списки, для того и нужны перечень грехов, чтобы мы хотя бы знали, какие грехи это бывают. Не зная их как грехи, мы их будем спокойно делать, да? И каяться в них никогда не будем. Но тогда в чем борьба? Имитация борьбы. Вот так бы с симптомами болезни мы бы со своими поступали, нам бы сказали, вот у тебя человек температура, один из симптомов болезни, сбили температуру, и врач бы сказал, ты здоров, иди куда? На работу. На работу иди, температуру сбили, а другие симптомы не проверили. Врачи раз так делают, настоящие врачи? Нет, ну так же можно убить человека, да, нечаянно сказать, ты здоров, а он пойдет, и у него там какая-нибудь болезнь опасная. День, два, три, температуру позбивали, болезнь развелась за это время, и все хорошо до реанимации, если успеют довести. В медицине все хорошо понимают. Должны понимать, скажем так. Духовные врачи, они также должны с духовной точки зрения, подобно врачам, подобную методику применять. Если не окажется рядом духовного врача, кто это должен делать? Молчите, мы сами. Вот если мы на суде Божьем скажем, Господи, никто не учил, никто не спрашивал, мы не знали. Вот в таком виде, Господи, как я есть, вот ты мне в рай. Вот такой гневливый. Орал дома на всех периодически, срывался, обзывал. За что? Ну, за то, что не так себя вели, неправильно что-то поступали. А терпения нет, говорят, на них смотреть. Смотреть на них не могу. Печенку, говорит, мне уже изъело. Вот это их все поведение. Поэтому, как только увидел опять, сразу раз, собака откуда-то там изнутри выскакивает, гав-гав-гав-гав-гав. Искусали, варежку, говорят, раскрыл. Да, народные выражения всякие есть, очень остроумные по этому поводу. Откуда вылезает-то? Из сердца. Господь разве не сказал, откуда? Из сердца вашего исходит, да, и так далее, и так далее, и так далее. И в том числе и гнев, и ненависть, и злоба, и убийство, и любодеяние, прелюбодеяние и так далее. Так сказано, да, в Евангелии? Если из сердца вылезает, значит, там живет. Но если там живет, я чего жду-то? Я жду чего? Вот эта страсть есть. Она постоянно проявляется. Если я не могу ее связать, значит, я ее борьбу с нею не веду правильную. Значит, я какие-то грехи по этой страсти признал и пытаюсь с ними бороться. А другие проявления этой же страсти не считаю грехами. Я дерево-то, получается, подпитываю. А если дерево подкармливать, удобрять, водой поливать, а чего оно засохнет-то? Если мы его подпитываем вот этими же проявлениями, мы любим их, за грехи не считаем, ну, конечно, она там жива, страсть. И в нужный момент она оттуда выскочит, как собака. Мы ее даже на цепь-то, оказывается, не посадили, эту собаку. Она выскакивает и перекусает всех там. Ну, если это так, то что же мы ждем-то? И чуть-чуть мы ждем. Вот такой человек закончит свою жизнь. И придет на суд Божий и скажет: Господи, не учил никто, и я не знал, как эту заразу связать. Ни на цепь не мог посадить, ни на мордник на нее не мог одеть. Господи, я не виноват. И что, Господь должен меня такого пустить в рай? Ну, давайте себе предположим на минуту, что вот такого гневливого в рай Господь примет. А натура-то осталась та же самая. Ее исправить может только на земле. И вот эта натура гневливая, она там в раю проявится или нет? А она там обязательно проявится. Мы обязательно скажем, что святые там в раю, зайдя в дом, в райский свой дом, ботинки разбросали у двери. Или еще что-нибудь придумаем. Мы загавкаем на них обязательно. Хотя бы из-за того, что они с нами не хотят поговорить. Мы скажем: вы мне внимание почему не уделяете? Они все стоят в молитве благоговейной к Господу. Как говорят отцы, они все друг друга знают. Знают. Близко, как самые родные и близкие люди. Сколько там их должно быть, сотен тысяч или миллионов? А там одновременно они все друг друга знают. Это одна семья, большая, самая-самая счастливая, дружная семья. И вот эта семья заведется вот такой вот один и начнет ходить всех ссорить, донимать. Почему вы на меня внимание не обращаете? Почему вы со мной поговорить не хотите? Ну что такой гневливый грешник там наделает в раю? Ну нельзя же такого туда, правда ведь, да? Ну так же не будем говорить там о чревоугодниках, о серебролюбцах, о блудниках. Они-то там что будут делать-то? Ну там нельзя-то, там все испорчено будет. Поэтому Господь в этом плане праведен, премудр. Если мы с такими страстями заканчиваем свою жизнь, то нам там не место в раю. Там тем место, кто в добродетелях, кто вместо этих страстей взрастил противоположные им добродетели. Вот в этой борьбе, при пролитии слез, пота и крови, распиная себя на кресте Христовых заповедей, постепенно вытеснил из своего сердца страсти и заменил их на добродетели. Потому что только добродетели являются подобием Христу, а страсти были и остаются подобием дьяволу. Нельзя быть подобным дьяволу и войти в рай. Придется с ним там в вечности быть. И только добродетели, взрастившись в себе, он может войти в рай, потому что в них подобие всем святым и подобие самому Христу. Но чтобы мы не отчаивались, мы должны понимать, что из нашего сердца не могут не вылезать грехи. Отцы нас утешали. Не могут не вылезать, потому что там все живет, там все вот это живет в нашем сердце. Но когда они вылезают, как надо себя вести? Ну тут же кается. Нет, ну вот грех, который проявился, ведь надо же знать, что такое грехи. Вот если мы их не знаем, мы никогда не будем каяться. Вот какое-то событие человек не считает грехом. Оно случилось, он каяться не будет. Но это же не грех для него, да? Понятие, неправильное понятие ума. Их нужно заменить на правильное понятие ума. Что грех, чтобы признавать грехом. Итак, если человек согрешил, и знает, что это грех, он тут же может покаяться. У покаяния есть удивительная сила, и эта сила основана на искупительной жертве Господа Иисуса Христа, а это жертва всесильная и всемогущая. И любого грешника эта жертва может превратить в праведника. И пример у нас такой уникальный есть – разбойник, распятый справа от Христа на кресте, убийца, серийный причем убийца, надо так понимать, за просто так на кресте не должны были распинать. Он же имел возможность покаяться. Как только осознал свои злодеяния, он имел возможность покаяться и был прощен. Даже в последние часы жизни. Но ведь надо же осознать грехи, надо же признать грехи грехами, надо же раскаяться в той мере, в которой и грешил человек. А его раскаяние было самым настоящим. Оно заключалось не просто в том, что он, например, упал на колени, что он, например, рвал себе волосы на голове, бил себя кулаком в грудь. Это раскаяние бывает театральным. Это как спектакль. А после этого вышел и снова грешит почти такими же грехами. Не через день, так через неделю. А то через 5 минут после исповеди. Его раскаяние доказано тем, что он признал себя достойным этой казни, которую к нему применили. Он же сказал это сам: «Приемлю достойное по делам моим». Он не кривлялся на кресте, он не ругал, не проклинал тех, кто его поймал, кто его осудил, кто прибил ко кресту, кто совершает эту казнь. Он висел на кресте, как на заслуженном наказании своем, ожидая своей смерти и используя последние часы своей жизни, чтобы укорить себя в своих беззакониях. И одно единственное, он посмел просить Господа. Видите, здесь еще одна деталь очень важная. «Помяни меня, Господи! Недостоин я того блаженства, которое Ты принес, которое будут иметь праведники. Ты хотя бы помяни меня, беззаконника и грешника». То есть человек сознательно себя добровольно осуждал на вечную муку в аду и готов был на это, осознав степень и тяжесть своих грехов. Вот оно, настоящее покаяние. Итак, если мы знаем свои грехи, то каяться мы в них можем уже. И когда они вылезают, это уже не так страшно, потому что покаяние это дает нам возможность заглаждать эти грехи. И каждое раскаяние в определенном грехе по каждой страсти, оно ослабляет эту страсть. А грех, совершенный по отдельной страсти и нераскаянной, он усиливает саму страсть, как дерево. Развиваясь, дерево приносит больше и больше ядовитых плодов, грехов, вплоть до смертных. Итак, вот насколько покаяние, оно выгодно для нас. Но чтобы оно было неформальным, не просто сиюминутным раскаянием с последующим охотным повторением тех же грехов без всякого страха, а чтобы оно исцеляло душу, нужно знать эти грехи, и не только отдельную их часть, а все грехи по каждой отдельной страсти, и пытаться замечать их все, стараться не допускать, но сразу их победить все никто никогда не может, но, по крайней мере, каяться-то в них мы можем и должны. И нельзя одни грехи не любить уже, а другие грехи еще дозволять себе. Это тоже ложное покаяние. Мало того, между страстями есть удивительные такие сообщения, каналы связи. Видите, они действительно одно растение, одно ядовитое растение. Они могут отдавать силу одна другой. Иногда современные христиане говорят, вот эту страсть себе уже не вижу давно. Я говорю, может, уже по возрасту у вас ее нет? Да нет, я, говорит, уже не совсем старый человек еще. Еще вполне могло во мне что-то такое проявляться. Ну нет вот этой страсти. Куда же она ушла? Победили. Боролись сильно. Да почти и не боролись. Говорит, ну куда девалась-то? Ушла в засаду. Ушла в засаду, ждет своего часа. Она может отдать силу. Вот это, например. Вот это вот. Вот они две сестры вот с этой. Блуд и тщеславие – это две родные сестры. И если у человека вдруг с блудной страстью проблем не стало, стал чуть-чуть ли не целомудренным, так и знает человек. Это у тебя ушло в тщеславие. Ушло в тщеславие, и здесь ты уже попал. Здесь не контролируешь себя. И вот этой силе зла выгоднее сейчас брать здесь. Здесь больше прибыли можно взять, чем здесь, потому что возраст уже действительно не тот, уже и стыдно, дети взрослые, внуки есть, люди говорят, ну это уже неприлично, да и вообще, ну как. А вот здесь и прилично, и удобно, и незаметно. И растет, и растет.